Объединю немножечко, потому что тут кого-то выделен. Значит, вот Александр Дмитриевич нарисовал утопию, лично мне в которой не хотелось бы жить. Очень попахивает не только Платоном, но и Кампанеллой. А еще и даже тоталитарщиной. Что-то как-то вот эти вот градации, что не, кто-то решает, кто-то не решает. Нет, я все-таки в большей степени... Хотя со многим согласна, но вот жить вот... Все-таки я хочу индивидуальный выбор иметь, чтобы меня не решали, правильно я живу или неправильно. Я в большей степени индивидуалист. А теперь вот придется объединить мне господина Свешникова и господина Ахтырка. Месяц, согласна. Я предупредила, что я почти не готовилась, потому что больна была. Это не доклад, это месяц, да, совершенно верно. И я сожалею, что, в общем-то, непонятно было главное. Наверное, я не донесла. Я одной фразой сейчас сформулирую, напомню этот месседж. Значит, в каких бы же условиях ни жили, если мы все-таки номинально живем в 21 веке, с моей точки зрения, мы должны заботиться о своем развитии не только духовном, интеллектуальном и социальном, но и физическом тоже. То есть вот тогда будет гармония. Вот это был мой месседж. Пусть не доклад, пусть месседж. Почему Григорий Викторович так обиделся за клуб, который я не собирался обижать, не собирался вообще никак, наоборот, всяческие реверансы делала, чтобы, но понял все-таки так. И судя по тому, как он совершенно непонятна была моя метафора, никакая я не это метафора была о том, что, так сказать, это свойственно вообще всем людям, чтобы кто-то был, кто о тебе позаботится. Но вот эта метафора не прошла у меня, значит, я не донесла ее. Но судя по эмоциональности реакции, все-таки очень редкой для Григория Викторовича, ну, наверное, мой месяц попал все-таки в точку, может быть, он потом осознает. Вот. Значит, теперь причем здесь Путин вот тут говорился, и какое ко мне отношение? Вот в огороде Бузинацкий, дядя. Я не поняла, честно говоря. Вот. Но меня остановил вот какая фраза. Мы не можем жить в 21 веке в условиях... Вот я как раз об этом, что нет. Мой образ кочки, мой месяц о том, что мы должны отвечать за себя в социальном, интеллектуальном, духовном, в котором все тут отвечают, но еще и в физическом плане, в этих условиях, и стараться, по крайней мере, стремиться жить в 21 веке. Это можно даже индивидуально или в каком-то сообществе находить людей, разделяющих твои убеждения. Вот. Больше всего, хотя больше всего меня обругал последний, значит, оратор, но он, кстати, меня точнее все почувствовал, точнее всего и понял, значит, не согласился. Мне очень понравилась фраза. Я не страдаю, но если страдаю, то стараюсь бороться. Так я об этом. Вот я как раз об этом. О том, что мы все люди, но с глубокими внутренними вещами надо... Правильно, замечательно, великолепная фраза. Поняли меня? Все?
Спасибо. Три, четыре.
Нет, вот четыре. Последний раз, да. То есть сейчас вот выступая, значит, наш докладчик, в общем-то, вспомнил слова, если не ошибаюсь, Чех, кажется, у человека должно быть все прекрасно.
Да.
И душа, и одежда, значит, и тело, и все остальное.
И одежда, и душа, и душа.
Вот. Конечно, так должно быть. Должно быть. Но в реальной жизни всегда возникает конкуренция. Что-то мы должны приносить в жертву. Не бывает такого, чтобы был абсолютно все возможности, вот они, одинаково, и в одинаковой степени, и нам, значит, не надо выбирать, и не надо не делать никаких соответствующих усилий. И, естественно, конечно, главный всегда выбор, главная конкуренция, это, безусловно, значит, между материальным и, безусловно, между духовным. Потому что гармонии вот в этом отношении нет. По той простой причине, что понятие успеха и состоятельности на сегодняшний день у 90%, а может быть даже и выше, нашего населения связано отнюдь не с духовными достижениями, а связано именно с наличием вот бренной собственности. Чем больше человек нахватал, чем соответствующим образом он более состоятельный, более умелый и более привлекательный. Потому что я вспоминаю анекдот, значит, это самое, когда, значит, этот молодой человек говорит девушке: «Ты думаешь, я такой высокий? Да я просто сижу на бумажнике». Вот, я заканчиваю, да?
Говорите.
Так вот, с моей точки зрения, конечно, приоритет должен быть духовный. Приоритет. По той простой причине, что это для меня это связано с моими верами, представлениями, поскольку мы приходим сюда, в этот мир, для того, чтобы получить навыки, для того, чтобы набрать определенные способности. И мы соответствующим образом всегда в будущих жизнях передвигаемся только в том случае, если мы решили задачу предыдущей. Если мы же взяли себя, уподобили животному, то есть занялись материальным, вот этой хапой, значит, мы лишний раз будем рождаться. Мы движение задержим. Мы вернемся назад. У меня все.
Спасибо.
Ну, честно говоря, когда я выступал со своим, так сказать, словом, я всячески старался выйти на какие-то обобщения. Ну, тут вот Александр Дмитриевич меня к этому подвигнул своим четкой методологической выкладками. Вот. То есть я, прежде всего, конечно же, выходя на обобщение, все время имел в виду себя именно в этом процессе. Да? Вот Дмитрий меня подвигнул на то, чтобы хотя бы немножечко обозначить вот свое личное вот в этой теме, которую мы назвали с самого начала. Вот. И действительно я согласен с Дмитрием, что даже в эпоху нестабильности для субъекта могут быть какие-то вещи, которые потом выведут его на новый качественный уровень. Да? Вот я лично такой эпохой нестабильности, условно говоря, да, отметил для себя это вот конец 80-х, начало 90-х годов. Да? Сказать нестабильность, наверное, для любого времени очень условно, потому что есть вещи, которые созревают, есть вещи, которые отмирают, есть вещи, которые просто проносятся по этому этапу. Но во всяком случае, вот особенно сегодня, когда нет государства российского как такового, когда порушены все институты, когда все ветви власти превратились в сухие, как назвать, я не знаю, да? Когда от Конституции осталось только то, что главой государства является президент с огромными полномочиями, да? Вот. Говорить, что это нестабильность, конечно, нестабильность, да еще какая нестабильность, но дело в том, что эта нестабильность может продлиться десятилетиями, как это было в начале прошлого века, и 70 лет потом это вот самая стабильность, не дай бог такое пережить. Вот. А вот конец 80-х, это перестройка, начало 90-х, это вот 91-й год, и вот та власть, которую Россия, так сказать, осчастливилась, это вплоть до октября 93-го года, да, назвать это стабильностью язык не поворачивается. Почему? Потому что стабильность, она все-таки по времени должна как-то подольше продлиться. Тем более это все только начиналось, все это только вот, так сказать, становление проходило. Мы были свидетелями этого, особенно журналисты, которые просто вот там были вот внутри. Уж не говоря о присутствующих здесь представителей власти, властей того времени, и областного, и городского, саратовского уровня. Вот. Так вот, я это к чему говорю? К тому, что вот эта эпоха лично для меня была тем временем, когда я как субъект, да, был в полном согласии с тем состоянием общества и институтов общества, которые на тот момент доминировали вот после 91-го года, или там даже раньше, это в 89-м году процесс такой, начался демократизация. Да? Вот для меня это было вот время, все, все. Оно, к сожалению, не повторилось, и уж сегодня я могу точно сказать, что сегодня я существую в эпоху просто трагической нестабильности. Вот. Как на мне это отражается? Вот уж извините, Дмитрий виноват, что он меня подвиг на вот такие личные вещи. Да? Как это мы... Вот то, что это нестабильность, или как бы это сказать, это вот как в эпоху Брежнева были, да, говорили, застой, да? Ну, можно сказать, застой. Хотя там был один застой, здесь был другой. Здесь уж такой застой, что вот то образ, который Ольга Германовна нарисовала с этой кочкой, да, определенного, так сказать, состава, да, уж хуже просто не бывает. Мы все там внутри вот находимся. Не, ну кто-то там, конечно, не, особенно те, кто за границей сидит. Вот. Так вот, определить свое поведение в условиях вот этой нестабильности страшно тяжело, очень тяжело. Тем более, что она, это трагедия, она бы, если вот была, установилась, вот она на одном уровне, так она все крепчет, крепнет, она все тут обрастает новыми чудовищными вот этими явлениями, которые все глубже и глубже засасывает Россию. Вот. Поэтому уж более нестабильного времени я, например, честно говоря, не помню в своей жизни. Вот. Но никуда не денешься. Надо, извините за выражение, за такое высокое слово, бороться.
6 минут. 45, 18. Мой черед. Хорошо, что мы вошли в ритм. Не нарушаем наш внутренний... Писанные, неписанные правила, то есть у нас на самом деле внутренняя полемика, если первый круг это месседжи, то есть мы реагируем на доклад или там похожий на доклад, нечто и так далее, то внутренняя полемика мы полемизируем с собственным месседжем, как говорят раньше коммунисты говорили, наверное, сейчас друг другу нечто в шляпу кладем. Доложу, что тоже шляпа и я. Вот из месседжа рассказа Мичи Никити, нашего главного модератора. Согласен, Ольга Германовна правильно оценила, мое только восприятие не утверждаю, но ощущение такое, что это утопия, что это на самом деле опасно, я трактую как мормонский тоталитаризм, причем даже был подчеркнут. Всякий религиозный тоталитаризм, он опасен, особенно тех церквей, которые не признают другие деноминации христианской конфессии, христианские деноминации, а мормонов не одна деноминация христиан, даже разношерстных протестантов, их там в Америке, там в Англии, там куча, там тысяч всяких подразделений, не признает никто и христианской религии. Поэтому похоже на то, и вот здесь была ключевая реплика, на мой взгляд, моим ощущением, по первому, можно сказать, образованию и навыкам филолога-русиста, и вот тогда, оно как будет, вот это самое, утопия. Я сразу вспомнил, и вот тогда вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Хрустальный мост. У Александра Георгиевича Свечника, он ничего лучше делает на сегодняшнем нашем состоянии нашего уважаемого клуба, кроме выступления Александра Георгиевича, бессменного состоятеля нашего замечательного клуба, его выступление месседжа, это 6 минут, я за сегодняшний вечер, друзья, не услышал. Самое сильное, по-моему, место во всей нашей сегодня вечеринке. Но вот в период месседжа Александр Георгиевич сказал, во-первых, оценил месседж Александра Дмитриевича Никитина, как другого сооснователя, как мощное метеорологическое чего-то Александра Дмитриевича отношение к якобы докладу Ольги Германовны. Ну, понятно. А затем другой такой пел. Человек приходит в этот мир, чтобы познать себя, найти свое место, дорогу. Так вопрос. Во-первых, это что-то такое пахнуло из доброкачественных советских времен. Методологически нас учили, когда нас объединяли, как Сергей Иванович говорил, стремились нас объединить во что бы то ни стало, во имя чего-то великого, там, коммунизма, там, еще там чего-то, социализма, лясим-трясим. Какое место? Я предлагаю, что все-таки это теплое место. И место или дорога все-таки, это две разных понятия. Место ты сидишь, а дорога, значит, идешь. Дорога, значит, идущий. Ну, и последнее. Я полагаю, что восприятие стабильность, нестабильность вообще не существует этой категории. Это оценочное суждение. Это лишь пороки восприятия того или иного Homo sapiens, или группа Homo sapiens, которую себя именуют, допустим, россияне, избиратели данной территории, данного якобы федерации, якобы девочек страны, например, или Китай, или там Нигерия, там, я не знаю, там Куала-Лумпура, черт его знает, мама лысо, 200 государств на планете Земля, в том числе островные. Нет такого. Природа, в том числе и человеческая, и социальная, не знает такого. Это все от философии, от отношений. На самом деле война – это стабильность. Ну, 100-летняя война длилась между двумя хорошими государствами в Европе. Это что, стабильность, что ли, была? А стабильно жили, рожали, любили, изменяли, воровали, красили картины великолепные, скульптуры там ковали. И еще проще, писали великолепные книги, там, кулинарии совершенствовались, и прогресс был и в науке, и в технике, и так далее. А была 100-летняя война, просто перерыв. Но это война, реальная война, которая унесла много жизни. Да и таких войн было постоянно. А другие человеческие Homo sapiens постоянно между собой резались, ну, например, племена Северной Америки до заселения ее белыми колонистами, или Южной Америки до заселения ее испанскими конкистадорами, или там африканские, не только племена, но и царства там были, даже королевства были, да, опять-таки прихода белых колонистов. Чего там только не было. Или вот в Китае, как там друг друга резали, и постоянно резали, и регулярно, и всегда резали. И это было нормальное состояние резания друг друга и кушания, наверное, так сказать, некоторыми племенами в некоторых там областях. Это все равно была стабильность. Это наши отношения. Я считаю, на стабильные времена. Стабильно империя, антиимперия распадается. Да, она давно распадается. Она несколько десятков лет распадается. Просто тогда эти симптомы были незаметны, не восприняты. Мы не были, не мы, опять-таки, я лично не был готов их воспринимать. Я не был заложен там определенных только знаний, навык, умений, информации прежде всего, и так далее, чтобы я это оценил как. А сейчас вот задним приводом, задним, включая заднюю, что называется, я понимаю, что тогда уже были тревожные звоночки, просто мы их не знали и не должны были снять, поскольку сказала так называемая наша элита советская, партийная, там, чекистская, и в том числе и не особенно об этом ведала псевдозападная, потому что я не принимаю на дух западный термин. Она мировая, потому что мы граничим с Америкой, 4 километра у нас разница между США и РФ. 4 километра все у нас. Она пешком можно проплыть на лодке до Америки и так далее. Какая западная? Восточная, наш сосед. И что же делать? Я полагаю, что всегда все зарыто в дележке ВВП. Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Все сообщества от рабовладельческого до там этого самого, даже еще первобытно-общинного, убил мамонта. Когда будем делить нашего мамонта и как? И это до сих пор идет в любых Homo sapiens сообществах, в том числе и в нашем богоспасаемом, или наоборот. И поэтому надо дело делать, дело, как говорил атаман из известного кинофильма нашего «Свой среди чужих» в исполнении Никиты Михалкова. Дело надо делать, дело, бабки надо ковать, помните? А вот если были бы деньги у нас, мы сейчас сидели бы не скулили, но я так за себя, конечно, говорю. Вот сейчас будем это 1 000 000 евро. Да что мне скулить? Какая нестабильность? Какой поиск равновесия с 1 000 000 евро в кармане? Да все очень хорошо, все очень замечательно. Поэтому не пафос надо, мне кажется, нашему клубу наделать. Мы же отдельные все-таки, мы же элита настоящая, как нас Ольга Германовна сегодня приласкала, так прежде чем у Гутропопича, что нас жалеет и что мы ее расстраиваем. А так она погладила, как кошка, потом бам, по шее ей. А сатиру, иронию, лучше даже самую иронию, юмор, сарказм, в общем, ту самую свою культуру, о которой сказал великий структуралист Бахтин, не помню имя отчества его, кто филолог здесь есть, это наука, здесь Бахтин. И добро, справедливость, это все-таки опять-таки мерится в том числе и критерием, как мы будем делить наши деньги. Вот и все в сообществе. Даже добро, справедливость, она тоже подходит под эту категорию. По-братски или по справедливости? По-пацански или по-нормальному? И все прочее. Что делать? Ну, делать надо делать. Тут умному городу, все речь сегодня упомянуту вождю нашему яблочному кончу Дмитрию Викторовичу, уважаемому, надо было составлять какую-то кандидатуру все-таки на конкурс сити-менеджера нашего. Там было 4 кандидатуры. Почему не было 5? Того же Кончу, например, если он не хочет по каким-то причинам, там того же Сашу, этого какого, Ермишина, который там, у него тренд родной город и так далее, здесь жить и все прочее. Или даже меня, я бы с удовольствием пошел, второй раз я там однажды уже баллотировался, был бы 5, хотя пиар-повод, хотя бы ту же самую программу, пусть в сжатом виде, еще раз оттиражировали бы в этом, или Александр Дмитриевич туда бы можно было делегировать от умного города. Хорошая была партия, пусть там было бы 0 голосов, но это было бы дело, реально. Это было бы реальное дело. Это был политический хороший шаг для миллионного города, мегаполиса. Или, например, что еще? Ну, например, я предлагаю Александру Георгиевичу Свешникову в качестве дела конкретного взять фильм-клип нашего уважаемого Дмитрия Евгеньевича и поставить на следующий выпуск газеты «Богатей». Я закончу. Спасибо.
Спасибо. Адрес мне скажи.
Ну, мне только кажется, что вот само слово «нестабильность», оно как-то нелогично к нам сюда вошло, потому что говорить о стабильности можно долго, и действительно каждый вкладывает в это какое-то свое понятие. Поэтому никакой стабильности, или можно назвать как раз наоборот, что сейчас время как раз стабильное. Почему оно нестабильно? Чем нестабильно? То есть, когда вот врачи они говорят о каком-то мертвом, таком почти мертвом человеке, они тоже говорят, что у него стабильно тяжелое состояние. Ну, вот сейчас, по-моему, мы находимся, у нас все находится в стабильно тяжелом. Ну, не знаю, там, что за этим, морг последует, либо выписка из больницы, там. Никто, в общем-то, не знает. Поэтому здесь вот об этом. Так, сейчас вообще ничего нельзя, вот тоже я как бы продолжу немножко мысли Ахтырка, вот сейчас вообще же ведь ничего оценки давать чему-то без иронии и сарказма невозможно. Это просто становится сам себе иногда кажешься очень смешным, когда начинаешь говорить, что серьезно о местном самоуправлении, о Конституции, что ее кто-то попрал. Смешно, ее просто ноги вытерли, разорвали, и все, начинаешь там, а вот там такая-то статья, там, когда смотришь на Калашникова, как это он серьезно все воспринимает, что лишили. Ну нельзя без, сейчас вот ни о чем говорить без иронии, сарказма, ни о чем. Это все. Поэтому мы здесь, вот, и по-моему, как бы вот сегодняшний разговор у нас, он ушел от таких вот тем, в которых мы тоже стараемся как-то выглядеть, ну, немножко какими-то профессорами на голом месте, где мы в третьем классе сидим уже 5 раз на второй год остались, и мы пытаемся, значит, рассуждать о том, что, значит, как бы мы, надо быть, если бы мы там все-таки перешли в 6 класс наконец-то когда-то. Вот, поэтому вот эта нестабильность, конечно, я согласен со многими вот с оценками Свешникова. В том, что здесь стабильность, нестабильность, но для меня тоже лучшими временами это было, вот, значит, времена перестройки и, так скажем, наступившие, ну, демократии, что ли, условно, вот, начало 90-х годов, это где-то там 87-й, вот, 88-й, 93-й год, ну, и какой-то момент там, как я называю, инерционный, там еще года два, пока государство все не, совсем не проглотило. Вот самая большая беда, ты сегодняшняя, я тоже говорил на предыдущих этих темах, во-первых, в то время, потому что во многих людях, в том числе и во мне, приобретался какой-то опыт. Вот в новых каких-то делах для меня, для инженера, там, строителя, который, это ушло, появились новые, вот как для Димы он выбирает для себя, так и для меня, и для других многих людей появились новые какие-то возможности, в которых человек, и он сам видел, продвигается, он что-то не идет, в спорах каких-то это была нормальная человеческая жизнь. в которой опыт двигал, и вот то, что, о чем говорит Александр Дмитриевич, вот это и должно, если там есть загробная жизнь и перетекание вот этой субстанции разумной там в другие существа, в другие, так скажем, жизни, а это тормозит, то вот это все, стабильность такая вот полутрупа, она тормозит, конечно, потому что вспомните начало 90-х годов, вот эти, конец 80-х, это двигало людьми. Да, может быть, не было в магазинах там колбасы, не было чего-то, но люди что-то пытались, они что-то из себя представляли. И те же челночники, ведь надо было выбросить какие-то маршруты, надо было проколоться где-то, надо было ваучеры не в то вложить, облажаться по последней там во все. Но нужно было искать, это люди, это была человеческая жизнь, нормальная, вполне, да, со своим все. Сейчас вот эта нестабильность, стабильность, или как ее назвать, или нестабильность, что это сейчас, она не порождает опыта. Она не порождает ни ошибок, ни там трудных, как Пушкин там говорил. Ничего нету. Ничего нету. И самое главное, еще раз повторюсь, убита мечта. В результате этого убита, самое главное, у человека убита мечта. Можно искать себя. Да, можно искать там, будучи музыкантом, не пошли какие-то дела, попытаться стать математиком, там, значит, если ты математик, там, можно еще куда-то в медицину податься, чтобы кому-нибудь вместо аппендицита там глаз удалить. Но дело в том, что вот это не совсем та стабильность, которой нам хотелось бы, то, что не рождает опыта какого-то, не дает более-менее объективных оценок, которых сам человек воспринимает, что он движется, кроме денег. А деньги, я не верю, что это могут быть мерилом вообще чего-то. Это может быть по молодости люди там думают, что деньги это что-то такое. Я считаю, что вот чем старше становлюсь, то это вообще нет ничего. Это нет ничего совсем. Вот, поэтому плохая у нас стабильность. И плохая, если это не стабильность. Как ни назовем ее, как раз куча вот этого дерьма, который все-таки у нас символом сегодняшнего обсуждения стал вот это. В дерьме мы и есть, и чего теперь.
Да? Спасибо. Так, три минуты, Сергей Сергеевич.
На мой взгляд, революционная конфронтация в обществе и сопротивление с назревшим прогрессивным изменениям являются фактически сторонами одной и той же медали, которая связана с нарастанием конфронтационности в обществе в целом. Поэтому представляется возможным сформировать некий механизм, а лучше сказать метод взаимодействия, обратной связи между властью, между обществом и властью. Потому что избежать конца можно лишь дружными общими усилиями. И власть, и оппозиция – это два крыла, которые поддерживают существующую Россию в какой-то степени. Ну, конечно, к власти много претензий, но если бы этой власти не было, то, на мой взгляд, не было бы и страны. Вот. А что касается оппозиции, если бы не было оппозиции, было бы тоталитарное государство. И жили бы мы при победоносном сталинизме. Отсюда вывод. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы состоялось гражданское согласие между народом и властью. Между личностью, обществом и государством. Какие методы для этого могут быть? Это задействование политического участия населения в формировании органов государственной власти. Это участие оппозиционных политических партий, равно как любых партий, не экстремистского толка вообще, формирование общественных палат, как потенциальных органов этического контроля над государственной властью. И это самое главное – соблюдение норм Конституции, которая нас всех объединяет и интегрирует. Путь российского возрождения есть интегративный путь. Конечно, есть партия «Единая Россия», но не будем забывать о том, что аналогичный тезис содержался в девизе, который губернатор Самарской области Титов написал, так сказать, на своем знамени. Мы сильны не кремлевскими стенами, а единством в российской земле. Поэтому взаимодействие между властью и народом, личностью, обществом, государством и между оппозицией и властью жизненно необходимо для устойчивого выживания и развития страны.
Спасибо.
Пожалуйста. Хочу выразить благодарность Сергею Германовичу. Я просто вот в момент выступления, не до конца, так сказать, а прочувствовал тему. Я понял, да, вернее, вспомнил, к чему, так сказать, призывает Ольга Германовна. То есть не витать во всех этих духовных империях, а заняться не то чтобы материальным, а вот, как вы сказали, физическим, то есть телом. Да, это, наверное, проблема, потому что я не занимаюсь спортом, я пью, курю. Вот, веду нездоровый образ жизни. И мне повезло, мне 50 лет, скоро будет 51, я ни разу не лежал в больнице. Вот я не знаю, там нужно постучать или перекрестить свое, вот, чтобы еще как можно дольше не оказаться в больнице. Вот. И действительно, этой очень важной для человека теме я не уделяю внимания. Вы лишний раз своим докладом мне об этом напомню, что Дима, тебе уже много лет, нужно заняться и этим, да. Все, нет времени. Спасибо, Ольга Ермолова.
Так, одну минуточку. Реплика, пожалуйста.
Как раз вот спасибо, очень здорово получилось. Во-первых, значит, гармония, конечно, недостижима, но мы должны к ней стремиться, асимптотически приближаясь. Жертву не хочу ничего приносить, и с этой точки зрения, может быть, чудовищную скажу вещь, великая русская литература все время призывала к жертвенности, мне это надоело. Спасибо огромное за «Кукушка и петух», значит, спасибо огромное, потому что вы точно, я как раз себе записала до вас, что я хотела сказать, еще раз уточняю, если уж в полном соответствии, я абсолютно согласна со Свешниковым, что это самое сложно, тяжело влиять на окружающие, занять свое место по отношению к окружающим. Но если уж мы на этой кочке вот вылезли, и не та кочка, которая куча, а кочка с травкой среди всего этого, там же удобрения хорошие, вот, так давайте тогда уже заниматься собой частично. Если невозможно влиять на окружение, обернуться глазами вовнутрь и во всех этих отношениях социально слабо, но можно влиять духовно, интеллектуально и физическая гармония, приближение асимптотически возможно. Вот мой месседж о месте в это время. Все.
А кто еще хочет репличку?
Я хочу. Давно известно, Максим, не мной придумано, что на самом деле лучшие самые средства от депрессии, от хандры, от сплина, от нежелания жить, от суицидных настроений, мыслей, от разочарованности в окружающих, в самом себе, в поиске, в попе мозга, а именно в своих грехах юности и молодости, когда-то я вот налево ходил, там, ТДСП и все еще делал, там, изменял в мыслях и в делах, и нет на мне пробы, поскольку я ныне духовный вырос, и лучше мне не жить, а лучше уйти в какую-то секту, например, где я верю, что служишь там какому-то богу, назовем его так, пердун или ядрила, я не знаю, там, как я, путаюсь в них, все прочее. А это, конечно, вовсе даже не погоня за собственным здоровьем, хотя это хорошо. Там спорт, физкультура, бегом от инфаркта. Или накалачивание бабок, хотя это неплохо. Как бы Сергей Иванович их отрицал, но тем не менее до денег были обмен шкурками, обмен палками-копалками, какими-то железяками. Это просто куском мяса. Еще с тех времен, когда мы были... якобы мы, неандертальцами, кроманьонцами, это было. Мена была всегда. Торговля, движущаяся всего. Или какие-то другие там занятия. Например, написание клипов, песен, стихов, выбивание скульптур. Это все хорошо. Но самое главное, панацея бегом от депрессии, это занятие, как мы говорим, политикой. И лучше всего оппозиционной политикой. Даже если разочаровался, как написал наш замечательный песенник Барта «Машины времени», как его?
Макаревич.
Я говорю, я разочаровался в собственном народе. Ну, если в собственном народе, можешь поехать в другом народу, например, в Израиль. и так далее, легко. А там тебя примут. А, даже если сейчас во всех 99% всего этого населения это антиимперия, как я, например. Как я лично сомневался в 9999% всего этого населения однозначно. Но я-то есть, я лично есть. Лучше заняться политикой оппозиционно, хоть в одного, хоть как Калашников, хоть как Осадмич Никита, сидит один, принимает этих самых избирателей, принимает этих плачущих, сирых, убогих, учит их, как сказать, свои права, и как сам Георгиевич Стрешнев, который в одного тащит эту газету много лет уже, хотя в ультровом варианте. Или когда Дмитрий Евгеньевич Кульков, молодой еще, парень, 50 лет, все у нас все, который в одного тащит культуртрагическую свою стезию. Хотя бы так. А лучше, конечно, вместе, не лебедем, раком и щуковым, а лучше наоборот, когда лебедь как-то щуку вместе, как вперед.
Вот я как раз, когда Григорий начал говорить об этом чудодейственном сходетстве, так сказать, когда он что-то перечислял, я думал, что это будет секс. А он перевел на оппозиционную политику.
Тихо.
Видит Бог, я уже предлагал членам нашего клуба, предлагаю и опять сейчас, значит, тем более, что Ольга Германовна, одна из наших членов, она живет как раз прям почти на пляже. Я предлагаю, ну сейчас ну, зима идет, а прям с ранней весны, значит, организовать заседание нашего клуба, значит, неподалеку от ее дома, на природе, на пляже, и, может быть, мы потом сделаем неоднократные такие, а потом, может, понравится, мы вообще только будем и там все время собираться, где-нибудь на Майорке, там, вон в Энгельсе что-то 20 минут проехался. И там, поэтому я предлагал уже, если вы вспомните, но отказалась. Сама же Ольга Германовна тогда сказала, что, ну, каким-то образом, да нет, нам это не надо. А сегодня она говорит, давайте все-таки подумаем о своем здоровье и все. Давайте вот.
Спасибо. Вы хотите
там,
сказать реплику?
Там 25 число и все.
Минуту.
Я вот сравниваю две политические силы, Яблоко и Республиканскую партию России, Парнас, и прихожу к выводу, что на настоящий момент РПР Парнас для России лучше, потому что там сосредоточены наиболее известные и доказавшие свою политическую ответственность конструктивные силы, готовые бороться с коррупцией, с бедностью, с насилием, жестокостью и другими антигуманными социальными патологиями. Что же касается названия «республиканское», то оно мне импонирует именно потому, что, как мне представляется, в настоящее время в России нет объективных предпосылок для восстановления монархии. Потому что вся династия оказалась делегитимизированной в силу известных исторических причин, и онемечилась. А что касается идеи народного республиканства, то эта идея очень даже плодотворная, позитивная. Мы можем найти республиканцев в Соединенных Штатах Америки, во Франции, вот. Ну и у нас, конечно же, это РПР Парнас. Поэтому это наиболее перспективная политическая сила, которая способна установить в России национализм европейского типа, то есть не конфронтационного и не шовинистического, скажем так, а национально-демократического. Вот. То есть построение демократического национально-федеративного государства. И, соответственно, Мальцев вполне приемлемая кандидатура для того, чтобы работать в этой партии, перспективу и, может быть, даже возглавить ее оптимально для участников партии в форме.
Сергей Сергеевич, вот объявление.
Да, я тоже реплику скажу. Вот Сергей Иванович неоднократно повторил вот эту свою мысль, с которой я не могу не согласиться, не только на сегодняшнем заседании, на других, что в нас убили мечту. Ну, все прекрасно понимают, что за этими словами Сергей Иванович имел в виду. Поэтому вот то, что сегодня сказал Сергей Сергеевич, призывая оппозицию объединиться с властью для решения каких проблем, вот вы извините меня, Сергей Сергеевич, но это настолько противоречит вот нашему выстраданному состоянию, уже не один десяток лет, да, что в нас убили мечту. Кто в нас убил мечту? Вот эта власть сегодняшняя, которая и не власть, Это не власть, это имитация. Это имитация бандитов, которые собрались в одном месте и насилуют всех. Все, больше к ним никаких терминов я не могу применить. Поэтому говорить о каком-то объединении с тем, чего нет, что, извините за выражение, вообще-то по большому счету, даже не колосс на глиняных ногах, которым был КПСС в 80-е годы, да, а это мыльный пузырь, и вот хорошо бы нашелся такой человек, пусть Мальцев, пусть еще кто-то, да, который подошел и проткнул бы этот пузырь, и вы посмотрели, что бы от него осталось. Ничего.